Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 марта 2014 года, и мы сегодня записываем подкаст с замечательным гитарным мастером, а также мастером инструмента лютня. Мы находимся сегодня в Пинске, в гостях у Юрия Андреевича Дубновицкого. Здравствуйте, Юрий Андреевич!
Здравствуй, Роман!
Спасибо большое за то, что мы имеем возможность такую замечательную сделать сегодня запись, и я хотел бы поговорить сегодня о вопросах, собственно, мастеровых.
Вот. Ну, по поводу того, что я гитарный мастер, это немножко был не точен, потому что уже более 9 лет я изготовлением гитар не занимаюсь вообще. Ну, да. Только иногда вынужденными ремонтами какими-то. И в то же время уже почти 15 лет я, ну, действительно делаю лютни. Различные модели, различные модификации, там это и лютни Ренессанса, и барокко, и немножечко даже прикасался к изготовлению теорбы. Вот вместе с Мундиловичем мы сделали.
Это тоже старинный инструмент, да?
Да, это с таким достаточно длинным грифом, но чаще используется в ансамблевой игре. Mm-hmm. Ну и сольной тоже, конечно же. Ну вот различные модели люсин вот приходится сделать. Правда, за эти 15 лет у меня небольшой перерыв был, там почти 3 года, но тем не менее потом вернулся к этому занятию, mm-hmm. до сих пор занимаюсь mm-hmm. лютнями.
А почему вот произошел переход? Вы же раньше, действительно, я знаю, то, что раньше делали гитары.
Когда я начинал заниматься изготовлением гитар, была жуткая нехватка качественных инструментов.
Угу. Вот. Это было давно, это было еще
Это было раньше. Давно, это был конец 80-х, 89-й год буквально, угу. когда я начинал. И тогда самые счастливые люди это были те музыканты, кто добегал до магазина и успевал купить гитару,
привоз.
Выпущенную в ГДР или, там, или болгарскую Кремону.
Да, да.
Вот это был верх счастья. Но это случалось редко, в основном гитары были отечественного производства, наши борисовские фабрики. Вот. И открывались классы именно в то время в все большей степени. Открывались классы гитары в музыкальных училищах, ну, естественно, в музыкальных школах, и хорошие гитары требовались, и наши инструменты, которые вот мастера вообще производили, они были востребованы. Но потом наступили 90-е годы, и на наш рынок хлынул огромный поток инструментов из Испании, Японии, Кореи, Германии там, и так далее, и так далее. Вот, совершенно с различными ценами, и по карману, и небогатым людям, и состоятельным музыкантам, и различного качества, от фанерованных там ценными породами до инструментов из качественной древесины, дорогой, из палисандры, там, из настоящей ели горной. Вот, стало сложно продавать свои работы. Вот, надо было, а само занятие, ну, совершенно не хотелось с ним расставаться. Вот уже, когда человек поставил за верстаком и вкусил запах стружек и лака,
звучание
инструмента,
да.
Вот. И я вспомнил о своем давнем желании прикоснуться к этой теме. Оно как-то постепенно во мне росло. Наверное, зарождалось оно еще во время моей же учебы в музыкальном училище. Во время учебы у меня вообще резкий переход был. Я до этого увлекался рукой музыкой, а тут с головой окунулся в мир классической музыки. И то, что меня больше всего поразило, это, конечно, эпоха Ренессанса и барокко. Это не классицизм 19 века, это не более поздний романтизм, а вот именно вот Ренессанс и барокко. Но я понимал, что эта музыка исполняется современными музыкантами не на тех инструментах, для которых она была написана. Гитаристы в большом количестве играют музыку Доуленда. Вот, играют там Франческо де Милано, играют Вайса. Но ведь эта музыка не писалась для гитары. И даже те, кто писал для гитары, в те времена это была барочная гитара. Она имела немножечко другой строй, другое количество струн. Там было 5 струн, а не 6. Природа звука была немножко иная даже. Так. Ну, вот, и я понял, что вся музыка, которая писалась, скажем, для клавесина, должна на нем исполняться, а не на фортепиано, которая для виола да гамба, должна не на виолончели, а на виоле да гамба исполняться. Или там, скажем, та, что для виола да мур, не на скрипке, а вот на этих виолах. То же самое, и что касается лютни и гитары. Вот. И когда гитары мы заставили в шкафу, не продавались, и надо было, ну, действительно, что-то дальше делать, я чисто для себя сделал первый свой инструмент. Ну, тоже не все так просто было. Была жуткая нефатка материалов, именно аффирмационных. Вот как, какие чертежи, какие там размеры, какое устройство этого инструмента. Глядя на картины, ведь нельзя сделать лютню или на скульптурное изображение. Uh-huh. Вот. Это было еще до начала, до того, как вот это, до пришествия интернета в наш мир. Uh-huh. Но благодаря, так сказать, моим хорошим отношениям с Евгением Грядюшко, вот тогда он был преподаватель Академии музыки, сейчас, очевидно, он доцент, я могу ошибаться. Uh-huh. Вот. И он часто бывал в Германии. И по моей просьбе он отыскал библиотеке Штутгарта уникальную работу, датированную началом 20 века, но на английском языке, хотя он привез из Германии. Вот, эта работа была посвящена вот, изготовлению лютни, и там было точное описание всех технологических процессов, какие-то эскизы, чертежи. Все очень подробно описано. И, ну, там было целое стечение обстоятельств. И как только я приступил к работе, тут же, ну, не без помощи Минского клуба гитаристов, в нашем городе оказался английский лютнист Брайан Райт. Вот. И инструмент, который он привез наш Пинск, на котором я играл свой сольный концерт, он оказался у меня в руках. Естественно, я тоже сделал какие-то замеры, сделал целый ряд технических фото, обратился к нему там, с различными вопросами. Вот. И когда он ровно через год приехал второй раз в Пинск, опять-таки с сольным концертом, он дважды у нас всего лишь был, то я уже мог продемонстрировать готовую лютню, и мне было очень приятно, что, так сказать, отзывы его были вполне положительные. И в завершение нашего общения он даже подарил мне комплект шикарных струн, отчего лютня еще лучше зазвучала.
Здорово. Вот. А какой это был год?
Это был 99-й, когда 99-й. Появилась первая лютня.
Да. И вас начали называть первым мастером, который...
Да вообще, моя ведь мечта была просто закрыться дома, тихонечко что-то музицировать, чтобы никто не знал, не слышал, не видел.
И получилось.
Получилось совершенно наоборот. Да? Да, просто какое-то жуткое там нашествие журналистов, какая-то огромная поддержка, кстати, музыкантов на всех уровнях, и из музыкальных училищ областных городов, и из Минска в первую очередь. И первое время для меня было удивительно, но удивление очень быстро прошло. Оказывается, у лютни очень крепкие корни на нашей земле. Угу. Вот, во времена Великого княжества Литовского лютня была необыкновенно популярным инструментом вот именно на наших землях.
Угу. То есть вот. Люди помнят эти корни?
Наверное, да. Как-то генетическая память как это да? существует. Что...
И, может быть, наверное, то, что какое-то новое. Ведь до этого, если кто-то и делал, то, наверное, это не
очень
было
очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Лютнисты, оказывается, вот с одной стороны, лютню в свое время, ну, где-то это, наверное, происходило в конце... Ну, скорее всего, в начале 18 века, может быть, вытеснила гитара все-таки. Но, опять-таки, нужно понимать, почему. Изменился социальный заказ. Вот, если раньше для того, чтобы лютнисту сыграть то, что мы называем сольным концертом, это немножечко иначе происходило. Там достаточно было 5 или 7 человек слушателей. Это, как правило, в каких-то вот великокняжеских дворах концерты, в каких-то дворцах проходили. И вот члены семьи собирались и слушали вот игру музыканта.
То есть это, как правило, богатые люди, скажем
ну,
так.
Конечно, да.
Потом вдруг, можно так сказать, что люди стали беднее? Или... Но на самом деле это не так. Может быть...
Нет, постепенно форма самих общественных выступлений, выступление музыкантов, она немножко стала менялась. И когда стали собираться слушатели в каких-то костелах, а потом и в концертных залах, то уже шла речь о том, что там не 5, не 7 слушателей, а там уже там 200 могло быть. И полетность звука, развитие технического аппарата музыканта, все как-то иначе формировалось, музыка стала более виртуозна. Mm-hmm. Об этом очень хорошо Брайан Райт сказал, что по поводу социального заказа, что гитара – это инструмент, ну, совершенно прекрасный, красивый, все замечательно. Он более виртуозный, но что он сказал? Что гитара – это инструмент в большей степени обращенный вовне, то есть это в зал. А лютня – инструмент, обращенный в первую очередь внутрь самого музыканта, который на нем исполняет.
Можно сказать, что такой инструмент для медитации?
Ну, может быть, в каком-то смысле что-то вот такое приходит на ум.
То есть гитара отвечала другим несколько запросам, которые требовалось.
Да, и просто изменился социальный запрос, социальный заказ, то есть и гитара – это инструмент концертных залов, на котором исполнялась музыка для большого количества людей. И лютня оказалась в тени, но нельзя сказать, что вот этот период был полным периодом забвения. Какие-то единицы были, и даже на протяжении 20 века были энтузиасты, но они, как правило, играли для узкого круга вот именно очень компетентных людей, таких вот музыкальных гурманов. Достаточно ограничения были у этого инструмента. Ну и вот на смене не только веков, но и тысячелетий произошел просто настоящий всплеск интереса вообще к этим инструментам.
То есть на какой-то период он все-таки инструмент лютня был забыт, да? И потом вот в наше время...
Ну не совсем забыт, какие-то единицы были, но это очень для узкого круга. Да, он ушел в тень, да. И тут вдруг буквально это где-то происходило, мне кажется, вот в 90-е годы.
20-го века.
Да, 20-го, это самый конец 20-го века.
Это такой волна подъема лютни вообще в мире или у нас в
мире? В мире, ну я могу сказать в Европе. Во всяком случае, в Европе и даже шире, где-то, ну и в Штатах,
я понимаю, тоже. А что, может, послужило поводом? Почему?
Можно догадываться. Ну, во-первых, я так, ну, всем приходит на ум, с кем я общался, что, наверное, засилье все-таки низкопробной попсы.
Угу.
Вот, до такой степени, до такой степени душе, да? Люди устали, да, что вот везде, то есть в общественных местах, там, едва ли не в магазинах, где-то вот стоит выйти на улицу, и просто нет прохода от этой низкопробной попсы. Угу. И слух человека просто соскучился по вот такой вот исключительно аутентичной, может быть, немножечко забытой вот старинной музыке. Вот. И, кстати, мне такое чувство, что эта ниша незаслуженно пустовала. Она должна быть занята. Нет такого понятия, что вот раз там этой музыке, там, или, скажем, литературе, или там работам художников там 300 или более лет, что это уже как бы человечество не нуждается. Не нужно. Там, наоборот, это абсолютно нужные вещи. Ну вот, и наконец-то эта ниша стала заполняться. То есть она наравне, как лютня, нужно сказать, что раньше у нас существовало ложное мнение, что был какой-то прогресс вот, в строении музыкальных инструментов. Вот сначала они какие-то были очень несовершенные, вот, где-то в древнем мире. Наступило средневековье, их усовершенствовали, они стали получше. Но потом же наступила эпоха Ренессанса, они стали еще лучше, барокко еще лучше, классические инструменты, вот появилось фортепиано еще лучше. Ну, вот, и те, которые лучше, они, естественно, уже
вытесняли.
Оказывается, все совершенно иначе. Они не лучше, не хуже, они просто разные.
Другие, да.
Они просто другие. И все имеет право на жизнь. Если, вот, если уж так, что лучше, что хуже, то тогда, наверное, и то, что более 200 лет назад жил Александр Сергеевич Пушкин, тоже уже не нужно. И ну, то, да. Что там Одиссея, Гомера, там Илиада, тоже, то есть надо об этом забыть. Нет, это все должно жить как достойное внимание искусства.
Вот. И вот в конце 90-х лютня приходит на Беларусь, да?
Да.
И развивается.
И это почти совпало с ее приходом уже в Европу, как ни странно. Там тоже настоящий всплеск интереса к этим инструментам произошел. Она как будто сошла, лютня, с музейных стендов. Стала появляться, ну, не просто на сценах, а вот именно даже в интерьерах тех помещений, где она когда-то звучала. В старинных дворцах, там,
людей,
да. Ну, и в музеях, в замках, которые в большом количестве, я знаю, в Чехии, в Германии до сих пор существуют.
То есть и концерты, как правило, сейчас, наверное, проходят...
В большей степени вот в этих старинных интерьерах. В камерных, конечно, да. Лютня, я так, мне кажется, не очень любит до сих пор позвучивать, хотя это возможно, если качество позвучки высокое, если она не теряет прелести своих тембров без искажений звуковых. Но все равно, когда инструмент звучит не подзвучно, это все равно немножко натуральнее. Поэтому, наверное, ну, лучшее количество людей в зале, это, ну, может быть, от 50 до 100 человек, чтобы исполнитель не нуждался в микрофонах.
Да. А что вот по поводу исполнителей в Беларуси? Кто, собственно, включился в эту волну лютневу из исполнителей? Как вообще мастеровая лютневая школа развивается у нас, вот, в частности? Есть ли у вас последователи?
Что касается мастеров, я только первые три инструмента сделал исключительно сам. Но я понимал, что мне легче работать, ну, в какой-то команде, что ли, или хотя бы в каком-то, так сказать, дуэте творческом. С кем-то. Потому что, вот я, скажем, в большей степени гуманитарий, мне немножко не хватает технических знаний. Хотя я руками люблю работать, но вот, то есть, склад ума у меня таков. Вот рядом оказался человек технически очень грамотный. Вот. Ну, я, скажем, я со своей стороны еще имел большое количество друзей и хороших знакомых музыкантов. А он чисто вот из технических кругов. И вот мы друг другу помогали, вот восполняли недостаток каждого. Вот такой Анатолий Гундилович. Вот. И мы, ну, наверное, около 10 лет работали вместе. У нас появился целый ряд совместно сделанных инструментов. Но теперь каждый из нас приобрел достаточный опыт, и мы работаем совершенно раздельно. Он как отдельный мастер живет в нашем Пинске. Ну, у него какие-то свои заказы. У него
тоже
свой,
лютни,
да, он делает именно лютни, все модели охватывает лютин, совершенно замечательный мастер.
А вот, извините, вот сразу вот здесь вот такой вопрос, модель лютни. Я долгое время представлял, что лютня это, собственно, один вот корпус такой грушевидный, да, можно сказать, и небольшой гриф, гриф небольшой и головка завернута назад. Но потом я видел, какие вы делали разнообразные инструменты. Какие вот разновидности людям буквально вот слова? Их много, насколько
что
их
касается
много?
Эпохи Ренессанса, это весь 16 век. Да. Вот, буквально начиная с 1501 года и до конца этого века. Это инструменты были наиболее популярны 6, 7 и 8 хорные или струнные. Ну там первая струна одиночная, а остальные, как правило, парные. Вот, чтобы играть во всем объеме музыку Ренессанса, лучше, конечно, не 6, а 8-хорный инструмент. Тогда можно охватить и все, что написал Франческо де Милано, и Джон Доуленд и прочие композиторы там, той эпохи. Вот. Это инструмент, да, с таким вот ломаной, как бы, колковой коробкой, всегда приклеенной под большим углом. Вот.
И эти вот композиторы писали только для этой лютни, да?
Или? Да, 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 только для этой лютни.
А вот эти вот разновидности лютни с большим грифом?
А вот буквально с самого начала 17 века, да, 16 это эпоха Ренессанса, вот с самого начала 17 века, века начинается эпоха барокко, вот ранняя барокко, потом поздняя барокко, и там появились один, уже не 6 и 8, а 11, а потом несколько позже и 13-хорные инструменты. То есть общее количество струн, ну, где-то так колеблется около 24.
То есть там были парные? парные, да? Они
парные, да, дубль, да. Дубль. Там другой строй, если люди ренессанса строят, там, начиная с первой струны был, вот основных шести струн, там, соль, ре, ля, фа, до, соль, то на ренессансной, там, вот открытые струны, они вот, если вот, особенно вот, не использовать басы, а вот эти вот основные шесть струн, это ре-минорный строй, там, да, ре, фа, ля, и потом по диатонике.
Это расширило возможности,
конечно,
для, для композиторов, да, видимо?
Ну, конечно, но музыка барокко, она качественно отличается от музыки ренессанса, достаточно такой броской красотой, обилием мелизмов различных.
То есть можно сказать, что лютни, разновидности лютен как бы прикреплены к временному периоду времени.
Конечно,
да?
Конечно.
Отрезку. Хорошо, а что дальше, вот, возвращаясь в Беларусь? Итак, вот есть Юрий Андреевич Дубновицкий в Пинске, ваш коллега есть...
Анатолий Дубновицкий,
да. Да? И, а в Беларуси, в общем, какие есть еще мастера? Самого... Есть ли, я не знаю просто.
Мастера,
да.
Которые занимаются или нет, лютнями то в основном нет, но есть люди, которые занимаются другими инструментами, и они в своей жизни, ну, может быть, там одну или две лютни сделали.
То есть
ну, там, это давно, и, я не знаю пока, это эпизод или будет продолжение, поэтому затрудняюсь пока сказать. Вот, есть у нас мастер, который занимается большим, ну, так сказать, большим количеством старинных инструментов, точно копии делает, но это не лютни. Это наш земляк, который сейчас вот в Мозыре живет последние годы, Андрей Шклёда, но он делает инструменты из семейства виол. Это виола да мур, виола да брачо, виола да гамба.
Тоже старинные инструменты.
Да, тоже старинные инструменты, да. Он занимался даже вот, в списке сделанных им инструментов есть даже клавишный инструмент, это спинет. Вот есть кельтские арфы, вот он сделал он. Ну, что-то еще какие-то инструменты. Вот. Но это в основном это не лютня.
То есть можно сказать, что центр лютнего производства у нас находится в столице белорусского Полесья.
Как-то по факту вот как-то так сложилось.
Ну,
да.
Хорошо. А исполнители?
Исполнители, начиная с момента появления первых инструментов, интерес и появился из Академии музыки. Так. Как-то вот Академия музыки приобрела еще буквально вот где-то в 2000 году, если не ошибаюсь, ренессансную лютню для факультативных занятий. И насколько я знаю, любой обучающийся там гитарист может пользоваться этим инструментом. Обратили внимание на лютни пинские и такие вот музыканты из известной группы «Старый Ольса». Они в свое время приобрели два инструмента, потом, кроме этого, у них уже какая-то и европейская лютня появилась, и ут они приобрели, но вот первые лютни это были пинские у них. Ну и так исполнители, это впервые с пинской лютней соприкоснулась Татьяна Белькович, которая, если не ошибаюсь, она в Германии сейчас находится.
Да, наверное, в Германии или в Швейцарии.
Или в Швейцарии, да. Вот она сейчас уже как-то там имеет возможность прикоснуться
скажем,
к работам европейских
да?
музыкантов. Да, но первый инструмент у нее был наш пинский. Вот и Ян Колесникович, который в Чехии находится, да, он в Бурно занимался там что-то более 5 лет именно в Академии старинной музыки у Милослава студента. Он тоже уехал туда с Пинска. А сейчас уже что-то там, по-моему, приобрел.
То есть, получается, исполнители, которые здесь начинают, уезжают, вот уже несколько, или кто-то еще здесь, вот у нас есть.
Ну, есть, ребята, почему? Часть уезжает для того, чтобы заниматься, ну, так сказать, у профессионалов с большой буквы, которые владеют, ну, просто досконально вот этим вот техникой исполнения на лютне. А часть остается, они берут мастер-классы при случае. Я знаю, что нашу страну посещают вот и из Германии лютнист Аксель Вольф, и тот же Брайан Райт, когда ты приезжал, и вот Антон Бирюля посещает Беларусь, вот, который в Польшу, в Быдгощи преподает лютню в Варшаве.
Вот мы знаем из последних новостей Владимир Иванович Захаров тоже, да?
Да.
На лютне играет, и на гитаре, и на лютне.
Да, да, да. У него ренессансная восьмихорная лютня, и он играет не только репертуары, вот написанные в те далекие века, но...
Старинная музыка,
да,
также.
Можно сказать, наш первый белорусский гитарист, который всерьез задумался о создании современного репертуара.
Вот я как раз хотел спросить,
да.
Это же очень... То есть получается, на сегодняшний момент, как я понимаю из разговора, из всего, что репертуар лютни, по сути дела, старинная музыка. Насколько современные композиторы могут писать или пишут, насколько есть современный репертуар для лютни, ведь медитация занимается не только в старые времена, но, наверное, сейчас тоже люди как бы могут что-то для души писать, и людям может вполне подходить. Есть ли что-то? Слышно ли на этом?
Ну, я, может быть, немножечко издалека начну. Еще лет 20 назад очень известный, тогда их было единица, как я сказал, лютнистов, ну, достаточно известный московский лютнист Александр Суэсин показал всему миру, что можно играть не только музыку Вайса на оборочной 13-хорной лютне, но и рэктаймы, и другие там джазовые произведения, и то, что для семиструнной гитары писалось. Но это просто, скорее
это
всего...
Же уход от
это уход. Идеи, это просто показать возможности, что можно, это можно. Ну, а, в общем-то, а смысл разве, ну, какой-то глубокий есть в этом?
Да.
У лютни природы совершенно другая звука. У нее вот действительно, она как-то вот, то есть, там сама природа зарождения, сама вот, то есть, как-то вот, вот этот эмоциональные возможности этого инструмента, как повлиять на слушающего человека, они совершенно иные, чем у гитары. И надо писать музыку, именно учитывая вот эти действительно звуковые возможности вот этого инструмента. Можно провести параллель с органом. Наверное, тоже большинство музыки написано вот современниками Баха, но тем не менее существует целый ряд авторов, которые пишут современную музыку для органа. Я думаю, нужно к этому очень деликатно и тонко подходить. Не вероломно, что раз это возможно пальцами там что-то там выиграть. Вот, значит, будем. Нет, надо учитывать именно звуковую палитру, вот именно вот эти возможности очень тонкие люди. Вот, и мне кажется, что вот как раз Владимир Иванович Захаров очень, очень тонко к этой теме подходит. Насколько я знаю, с чего он начал, это какие-то обработки малоисполняемых старых белорусских мелодий, народных, но он вводит туда элементы полифонии и использует именно очень грамотно именно то, что присуще и характерно только лютне, но не гитаре.
Здорово.
И он начал именно с того, что пишет создает репертуар, который будет востребован, я не сомневаюсь, именно учащимся музыкальных школ. Ну, конечно, для тех, вот я не оставляю эту мечту, что такие классы будут появляться в Беларуси, потому что лютня это не, как я уже сегодня сказал, это не какой-то такой, так сказать, менее совершенный инструмент, чем гитара. Он просто сам по себе отдельный совершенный инструмент, который имеет право на жизнь.
Со своими задачами.
Со своими задачами, своими возможностями, своим репертуаром, своими исполнителями, может быть, со временем, своими конкурсами какими-то исполнителей. Вот.
Но конкурсы, вот получается, если говорить о том, что лютня, можно сказать так, интимный инструмент и конкурсы, это ведь уже вразрез. Фестиваль.
Если может быть, скорее это фестиваль, но если на школьном уровне, для школьников, то, мне кажется, какой-то вот...
Кто сыграет быстрее и громче пассаж на лютне?
Не быстрее, может быть, наоборот, как-то там музыкальнее, душевнее, как-то там, гармоничнее, вот как-то так.
А какие, может быть, перспективы, вот на ваш взгляд, могут быть развития лютни в Беларуси? Есть ли у слушателя... у широкого слушателя какие-то такие потребности в лютне. То есть вы как бы отчасти уже говорили об этом, но насколько это вот дальше может развиваться, по-вашему?
Я думаю, что...
Если, например, понятное дело, наверное, музыка барокко, музыка старинная, отчасти, время идет, что-то приходит на смену новое, и люди, как правило, вот мы видим у молодежи, все с приходом технологий, интернета, они слушают другую музыку, как правило. И та музыка как бы остается, опять же, в тени. Насколько есть какие-то, скажем, перспективы, чтобы эта музыка выходила? Или вообще, может быть, это только для очень узкого и всегда круга людей останется так?
Нет, я думаю, что это не для узкого, это вполне для широкого круга, просто пока, к сожалению,
из-за
малого
нужно?
Количества исполнителей, не все могут лютню услышать. Очень многие люди, которые могли бы заинтересоваться, они не оказались в нужное время в нужном концертном зале и не услышали этот инструмент.
А в чем тогда вот трудность?
В том, что мало исполнителей пока еще.
То есть больше исполнителей?
Конечно,
да?
Будет больше исполнителей. И пока интерес все больше проявляется из самых неожиданных белорусских городов. И вот я знаю, что вот из Гомельской области, из Речицы был заказчик, вот он почему-то проявил интерес. И где-то кто-то там в других городах белорусских.
Совершенно неожиданно.
В Минске какие-то две молодые девушки заинтересовались лютней. Одно я вот первая лютня Беляковича, вторая вот приобрела, вот скажем, в Пинске. Вот. И самые разные музыканты совершенно неожиданно проявляют интерес. И я думаю, что если лютня где-то будет звучать, слушатели всегда найдутся.
Приходится ли как-то специально привлекать исполнителей к лютне? Или они вот просто неожиданно появляются? Или как-то нужно какую-то работу проделать? Может быть, дополнительную информацию, какую-то рекламу производить?
Я думаю, без рекламы здесь не обойтись. Потому что многие люди, уже которые где-то внутренне к этому готовы, они просто не получили в нужное время какого-то толчка.
Информацию
даже не получили, конечно. Вот. А перспективы, думаю, на самом деле хорошие. И я думаю, что из тех, кто заинтересовался и еще, может быть, в ближайшее время заинтересуются лютней, наверняка появятся люди, и желающие сочинять для этого инструмента. Вот. И будет появляться более обширный современный репертуар. Но с учетом вот именно звуковых возможностей этого инструмента.
Юрий Андреевич, расскажите, пожалуйста, а какие есть вот трудности у мастеров, то есть вот у вас в производстве инструментов, какие есть, наоборот, легкости, если так можно сказать, да? С чем вы сталкиваетесь, что, может быть, хотелось бы улучшить?
Трудности, они возникали уже в самом начале вот этой деятельности моей. Когда возникло желание еще вот классическими гитарами заниматься, то, конечно, был полный вакуум информационный. Ни нужной литературы, ни учебных заведений, ни мастеров, которые рядом где-то не очень далеко в каких-то белорусских городах проживали бы, могли бы чего-то научить, просто не было. Приходилось совершать какие-то вот путешествия, организовывать себе командировки там, и на Урал, и в Ленинград тогдашний, и в Москву. к мастерам, и вот в Чернигов, ну, просто самые различные города.
Видимо, с информационной точки зрения сейчас, наверное, могло бы стать полегче, да?
Да, полегче. Но сейчас просто время просто замечательное. В Пинске, не только в Пинске, вообще в Беларуси появилось немалое количество, ну, просто замечательных мастеров. Чего раньше, когда я начинал, такого не было.
Угу. Но это мастера не лютни, да, мы говорили?
Нет, не лютни, вообще
мастеров.
Вообще, само по себе, это событие просто замечательное, что вообще вот эта традиция изготовления музыкальных инструментов в Беларуси стала крепнуть. Да. Вот, когда я в то время, когда я только начинал, ну, я знаю, был замечательный мастер Чайков, если не ошибаюсь, могу немножко ошибаться, изготовитель скрипа, который побеждал на серьезнейших конкурсах. Но он уже был пожилой человек, ну, как-то не просто было с ним пообщаться, потом его не стало. Вот и все, наверное. Ну, были мастера, которые занимались фольклорными инструментами. Но опять-таки, здесь надо провести четкие три линии, что изготовители инструментов, они делятся на три категории. Это есть люди, которые изготавливают фольклорные инструменты, это начиная вот от духовых, там, желе, каких-то там дудочек, и кончая, может быть, там домрами, балалайками, цимбалами, это чисто фольклорное направление. Есть направление академических инструментов. Это скрипка, виолончель, классическая гитара. Вот лютни к этим же отношу инструментам. И есть третье направление, это изготовление электромузыкальных инструментов. В данный момент у нас все вот эти три направления, они, так сказать, имеют своих хороших представителей. Вот.
Ну, наверное, нам логично поговорить, может быть, о втором этом, да?
Изготовление академических инструментов.
Ну да, инструментов, да, мы относимся к ним,
правда? Да, да. Но трудности существуют до сих пор, в первую очередь, это приобретение древесины, которая элитная древесина, которая на территории Беларуси не произрастает вообще.
А где она вообще берется?
Ну, самые разные породы, то есть в разных странах. К примеру, вот эбеновое дерево черное, оно в основном в Африке.
Нужно сказать сначала, что каждый инструмент состоит из различных сортов дерева.
Да.
И эти сорта произрастают в разных точках мира, да?
Конечно, конечно.
И они покупаются, опять же, в разных точках мира, да? То есть,
да,
например,
конечно.
Если в Африке произрастает, не значит, что в Африке мы покупаем.
Я думаю, что европейским странам в этом смысле больше повезло. Потому что в любой развитой стране есть, как правило, какие-то в малом количестве, но есть такие вот магазины, которые специализируются на продаже вот именно самых разных сортов древесин для исключительно для музыкальных мастеров, вот изготовителей инструментов. Я знаю, в Германии есть, а что-то в Польше, даже во Франции наверняка это все есть. В Беларуси сложнее, но вот люди стали выезжать за рубеж с одной стороны, с другой стороны, ну вот как-то вот наступил хороший момент, что что-то можно приобретать даже с помощью интернета. Вот везде посылок эта древесина может поступать. Вот. А так, конечно, трудности большие, потому что вот, что касается ели, это только горная ель в основном, но лучше всего альпийская ель. Клен, к примеру, тоже не какой-то клен явор, который тоже в тех же Альпах растет. Какие-то сорта, допустим, черного дерева, это Африка.
Там груша, вот. Да, какая-то используется?
Что? Груша? Ну, может быть, и груша используется, но это в основном такие очень видные редкие сорта. Большая часть из них где-то в горах произрастает и, так сказать, в далеких странах.
Трудность происходит, вот, собственно, с доставкой, с покупкой таких материалов, да, скажем? Так.
Конечно.
А опять. Кроме материалов, какие есть еще?
Для того, чтобы сделать качественные лютни, ну, кажется, с одной стороны, их надо просто увидеть в большом количестве.
Так.
Благо, когда находятся люди, которые с этим могут помочь.
Еще есть коллеги, да?
Да. Ну, и с другой стороны, не только увидеть, а еще какая-то, так сказать, дополнительная информация, она никогда вот, не бывает лишней по изготовлению. Какие-то чертежи, описания, технологии. Вот. Нам санаторием, вот когда мы начинаем делать лютни, вот еще, так сказать, на более раннем этапе, очень помог Антон Бирюля, он уроженец Петербурга, который жил в различных странах, но сейчас он вместе со своей женой, тоже лютнисткой, Анной Ковальской, они живут в Праге. Вот они имеют целую коллекцию инструментов дома и видят инструменты своих друзей, бывая в различных странах. Ну, и в большей степени у Анатолия, когда он бывал вот в Польше, он все эти инструменты видел. Ну, а что касается меня, то я вот благодарен Антону, что он помог просто большим количеством чертежей и своих личных наблюдений. Он, являясь музыкантом, все-таки очень дотошный исследователь вообще изготовления этих инструментов.
А вы сейчас делаете инструменты вот в мастерской самостоятельно? Нуждаетесь ли вы в какой-то помощи? Может быть, учениках?
Очень сложно создать команду вообще. Людей,
хотели которые... ли бы? То есть, вот есть мастера, да, которые расширяют команду свою, да?
Ну, вот хороший пример показал. Сказал тот же вот Андрей Кибинь, он, как правило, работает с командой,
так.
А в отличие от него, скажем, из Новополоцка мастера по электрогитарам, вот, Валера Ващенко, он как-то вот один работает. Мне это представляется более сложным процессом.
Так.
Чисто морально даже легче, когда вот это небольшая команда. Но вот пока у меня, так сказать, проблема, я еще в поиске вот людей, с которыми могу работать.
То есть есть такое, такое
конечно,
желание?
Конечно, конечно. Если бы еще кроме меня там 2-3 человека трудилось рядом, или хотя бы кто-то один, и этот человек мог бы, который этот опыт усваивать.
Да. Вот, и интерес, конечно.
Да, интерес. Ну и так чисто физически было бы легче даже какие-то процессы производить. Вот, конечно. Конечно, в отношении лютни хотелось бы вот дождаться такого времени, когда лютню не просто будут воспринимать как вполне достойный, равноправный с другими серьезными инструментами, вот музыкальный инструмент, но когда откроются двери вот учебных заведений, начиная с музыкальной школы, заканчивая Академией музыки, когда это будет не факультативно, а когда будет просто классы создаваться. Я знаю, что в Белорусской Академии музыки уже есть, наверное, факультет старинной музыки. Вот что-то я слышал об этом, но точной информации не владею. Но там изучают орган, во всяком случае, профессионально, клавесин, какие-то еще инструменты. Но вот, насколько я знаю, лютни там пока так, как отдельный класс, они не имеют такого уровня преподавания. И я думаю, что вполне, конечно, тем более, что многие наши белорусские лютнисты обучаются профессионалов с большой буквы, вот именно за рубежом, они могут, вот приезжая к нам, это, делиться этой информацией, может быть, даже кто-то и останется преподавать здесь. И репертуар может быть самое обширное, начиная вот от музыки той эпохи, кончая тем, что будет писаться уже в наше время для этого инструмента. Это инструмент, имеющий право на жизнь, совершенно со своей какой-то вот палитрой звучания, со своей природой звука, со своей какой-то аурой такой необычной. Необыкновенно гармоничный инструмент. Вот. Даже сейчас вот многие стали говорить о музыкотерапии, то если уж такой термин существует, то я думаю, что людям в большей степени для этого подходит, потому что существует даже очень красивая легенда, вот именно дошедшая до нас вот из той далекой эпохи, что когда медицина была на более слабом уровне, вот когда если человек страдал зубной болью, то не приглашали лютниста, а не какого-то иного музыканта. Вот. Или даже когда, не знаю, какие-то другие проблемы были, вот скажем, там, вплоть до того, что едва ли не женщина при родах, и тоже там могла слушать, это облегчало некоторые проблемы. Да. И лучше привести другой пример, когда человек страдал бессонницей, например. Вот, то, конечно же...
При различных, наверное, психических расстройствах,
да, сейчас, да, конечно, да.
Лютня успокаивает, да.
Лютня очень успокаивает, да. Лютня отличается от гитары тем, что лютнист никогда не будет пытаться, ну, скажем, удивить публику там техническими сложностями, да, пассажами. Технический уровень тоже на высоком уровне может быть.
Имеет значение,
конечно. Но все-таки он совершенно как-то отходит на второй план, потому что смысл лютни и ее красивость, она как-то в другом заключается.
На самом деле, тут можно добавить, что у гитары, в принципе, хотя гитаристы этим грешат, но у гитары техника тоже не должна быть на первом месте. На первом месте, собственно, музыка, да, то есть какой-то образ, который...
Ну, что сейчас, в принципе, последнее поколение гитаристов и переживает, и нам, слушателям, дают, так сказать, понять об этом.
Да. Юрий Андреевич, и о мероприятиях. Давайте мы уже будем потихонечку заканчивать. Может быть, о мероприятиях, которые проводятся с лютней. Было бы хорошо, конечно, услышать о мероприятиях, которые в Беларуси есть, были, а может быть, будут или нету ничего. И в Европе. Что можно где-то посмотреть, послушать? Что бы вы, может быть, порекомендовали? Наверняка вы знаете уже об этом. То есть, например, мы знаем, что есть... какие-то там крупные конкурсы. Это для гитаристов, да? Крупные фестивали, известные фестивали, маленький фестиваль, да? Вот люди, езжайте просто туда. То же самое есть, например, для мастеров или для каких-то фирм, как Musikmesse in Frankfurt, да, музыкальная выставка международная во Франкфурте. Вот она, кстати, скоро будет проходить.
Кстати, там люди тоже выставляются.
Да? Да? Вот, интересно. Я надеюсь, что у нас получится в этот раз сделать какой-нибудь, может быть, такой репортажик об этой выставке во Франкфурте. А что происходит вот с лютней вот на уровне таких мероприятий? То есть помимо, например, концертов Старый Ольца или Владимира Захарова.
Именно в Беларуси?
Ну, в Беларуси и вообще в Европе.
Ну, в Европе лютня чаще является
частью... Или в мире, может быть, в России даже.
Насколько поступает информация из того же интернета, мне известно, что лютнисты, они чаще участвуют в более крупных фестивалях старинной музыки, да, наравне там, с гамбистами там, и клавесинистами. Да. Вот. Об отдельных фестивалях, вот, где звучала бы исключительно лютневая музыка, я слабо информирован. Вот. О конкурсах тоже я не слышал, но я знаю, что в большом количестве проводятся академии старинной музыки. Вот я знаю, что это и в Чехии, есть и в Германии. И, кстати, у нас прошедшим летом 2013 года, буквально в конце августа, такая академия старинной музыки проходила в Мирском замке. И приезжал, я, к сожалению, не смог там присутствовать, но я знаю, мои знакомые, друзья там были. И приезжал лютнист очень известный из Германии, Аксель Вольф, и он проводил мастер-классы вот именно игры на лютне и барочной гитаре. Вот. Но я думаю, что этого недостаточно. Участвовать в мастер-классах приезжают уже сколько-нибудь продвинутые музыканты. Ну, кто как-то уже владеет инструментом, что-то умеет. Вот. И в небольшом количестве это как бы тоже не все могут отважиться. Мне кажется, что могли бы быть привлечь к себе внимание вот именно фестивали. Вот. Такое движение пока не имеет, скажем, какой-то поддержки, скажем, вот на Украине, я знаю, в России. И я очень надеюсь, что в Беларуси что-то удастся сделать. Вот. уже даже какая-то работа начинает вестись, уже какие-то там договоренности с музыкантами, которые вот пока так в большей степени...
То есть, возможно, что вопрос времени, и у нас тоже начнут появляться какие-то мероприятия, да? То
есть, на сегодняшний момент, что... Вот... Тем более, что лютня, она не только как сольный инструмент может прозвучать. Лютня совершенно замечательно звучит в ансамбле с другими инструментами. С барочной флейтой, траверса есть такая флейта, вот изумительно красиво звучит лютня. С барочной арфой, значит, с голосом, с вокалом. Просто огромное количество песен, написанных, начиная с Джона Довленда и кончая более поздними композиторами. Вот, для вокала сопровождения. Лютни. Тоже классическая гитара, прекрасное сочетание тембров.
Смотрите, современная классическая гитара.
Да, современная классическая гитара, конечно.
Совмещаем.
Да. Конечно, может быть лютня, там с другой лютней прозвучать. Это ансамбли, трио, квартеты какие-то, где могут быть самые разные инструменты и старинные флейты. Кстати, особое внимание можно было бы уделить духовым старинным инструментом. Это шалмей, предшественник современного гобоя. И ну, самый ряд инструментов, которые ну, тоже незаслуженно забыты. Вот они в сочетании с лютней могли бы просто потрясающе красиво прозвучать. Вот. Так что я думаю, что люди не устали бы даже за там, 2 или 3 фестивальных дня от одного единственного тембра лютни. Там было бы, так сказать, целая палитра тембров. Вот, и использование голоса, и ансамбля, и вплоть до хореографии. Потому что, насколько я знаю, я по рассказам других музыкантов, которые участвовали в мастер-классах за рубежом, то западные наши, так сказать, профессора, они, чтобы научить человека правильно играть вот музыку 17 века, которая в своем большинстве была танцевальной, они даже пытаются человеку показать, как эта музыка танцевалась.
Интересно,
чтобы он тоже бурый, да, подход такой, да. У нас об этом никогда не говорили еще. Вот, чтобы человек правильно сыграл там алеманду, или куранту, или буре, или павану. Говорят, что павана это был танец, вот ты научись сначала какие-то танцевальные движения совершать, и ты поймешь, как ее исполнять. Вот, или там буре, или там галиарда. Вот. Так что мы могли бы там даже как-то привлечь хореографов, чтобы показать не только исполнение, скажем, буре, а и буре как танец, например. Вот, или какие-то другие танцы, которые были в большом множестве в ту эпоху. Да. То есть это может сделать зрелищно, красиво.
Юрий Андреевич, хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Хочу пожелать, чтобы все планы, все какие-то мысли и задумки добрые обязательно свершались самым легким и плодотворным образом. Вот.
Спасибо, Роман, спасибо.
Да. Большое. Мы на самом деле, наверное, еще множество вопросов мы не затронули. Например, мы не говорили еще о вашем ансамбле старинной музыки, еще о других ансамблях, которые существуют. Надеюсь, что это может быть темой многих других разговоров.
Ну, конечно, разумеется.
Спасибо большое вам.
Спасибо, Роман.
Да. И всего вам доброго, Андреич. Все. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в гостях нашего подкаста был первый белорусский мастер-производитель лютен на Беларуси, так скажем. Юрий Андреевич Дубновицкий. Всего вам доброго, друзья. Пока.